Братья и сестры, я еще раз хочу вас приветствовать. Тема моей сегодняшней проповеди – это разоблачение религиозных заблуждений. Если мы с вами откроем Библию, да, и рассмотрим церковную историю, то увидим, сколько заблуждений имел народ израильский, сколько заблуждений имела церковь. Вспомним самое первое, которое упоминается явно, так очень ярко – это заблуждение израильтян, которые сделали золотого тельца и сказали: вот Бог наш, вот это слово Иегова, который вывел нас из земли египетской. Цена заблуждения была очень высокая. 3000 людей пало тогда, когда Моисей возвал к левитам и сказал: кто Господний, ко мне. И проходите каждый, поражайте брата своего, ближнего своего, друга своего. Таким образом, такое заблуждение принесло горькие потери. Христос, братья и сестры, когда мы открывали Евангелие, боролся с заблуждениями отступнического иудаизма. Да? Мы помним с вами, сколько ему пришлось бороться с представлением о том, что вымытые руки как-то способствуют приближению к Богу. Пшеничные колосья, которые были собраны им по дороге с учениками, исцеление слепого, субботний день и прочие вещи, где люди заблуждаются относительно основных вопросов и связывают это с религией. Если мы вспомним с вами эпоху Реформации, там наиболее ярко загорелся свет Божьего прозрения для народа Европы в 16 веке. Да, мы помним с вами, что, собственно, реформация началась именно потому, что Мартин Лютер не захотел больше терпеть глупое заблуждение католической церкви, которая исповедовала, что достаточно заплатить деньги, чтобы душа твоего родственника перешла из чистилища в рай. Такое было заблуждение. И она подтолкнула его, чтобы он написал 95 тезисов на воротах Воронского собора, которые послужили вообще началом реформации. Великий замечательный реформатор Жан Кальвин в своем трактате о мощах такие слова написал, я процитирую. Еще давайте рассмотрим, какое количество кусков креста разбросано по всему земному шару. Простое перечисление, у меня есть полный каталог, без сомнения займет хороший том. Нет такого аббатства, в котором не было бы хотя бы кусочка. Короче говоря, если бы все эти куски можно было бы собрать в кучу, то ими можно было бы загрузить целый корабль. Хотя Евангелие повествует, что крест мог нести один человек. Какое бесстыдство выдавать простой кусок дерева за кусок креста и требовать всяческого поклонения. Друзья, это все строится на обмане, на заблуждении невестных людей, которые полагают, что вот там крест или там мощи. Что там осталось, все, никто не знает. Поэтому, когда Христос пришел на землю, он столкнулся с огромным количеством заблуждений. Сегодня с вами, вот я просто удивляюсь, хотя прошло 2000 лет, да, заблуждение остается удивительно прежним. Сатана не изобретает нового. Он кормит людей теми же заблуждениями, которым заблуждались иудеи, которые сегодня заблуждаются в церкви, которые сегодня заблуждаются многие люди. Давайте мы с вами откроем наше Евангелие, на Евангелие от Иоанна, 6 глава. Прочтем текст, очень важный, и поразмышляем над ними. Мы разберем религиозное заблуждение и разоблачение, как Христос их разоблачал. Давайте вставши это сделаем. 6 глава, 22 стих. Прочтем до 36. На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими, отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. На это сказали ему: какое же тогда знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал им, что вы и видели меня, и не веруете. Присядьте, братья и сестры. Мы немножко давайте окунемся в события, которые происходили накануне. Накануне, братья и сестры, после длительной проповеди Христа, собрался огромное количество людей, и Христос, жалившись, то есть он имел любящее сердце, увидел, что они голодные, что им долго расходиться по домам, и он произвел чудо. Мы читаем с вами, да, множил хлебы, умножил рыбы, и таким образом накормил эту огромную толпу народа. И здесь евангелист повествует, что на другой день пришли еще люди, и они, знаете, такой проявили энтузиазм, они туда переплыли, они там наняли лодки, переплылись на ту сторону, они искали. Вот я хочу сказать, что первое, что здесь мы встречаем, это разоблачение неверного религиозного энтузиазма. Такой энтузиазм, да, братья и сестры, прийти с другого места, там, нанять, вероятнее всего, заплату эту лодку, там, искать, спрашивать, а где там Иисус? Все вроде бы правильно, да, вот, смотрите, люди следят за каждым шагом Иисуса, здесь видно, да, они там сверяют, где он. Люди приходят к выводу, что его нет среди них, они установили это, да. Люди садятся в лодки, возможно, нам они платили перевоз их на другую сторону Галилейского озера. Вот. Но на самом деле они искали его не потому, что они хотели слышать глаголы вечной жизни, не потому, что они нуждались в Мессии. Знаете, они зачем искали его? Они ели хлеб, насытились и хотели повторить это еще раз. Разоблачение, стих 26-27. Христос вот что говорит, друзья мои. Иисус сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и не насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Бог Отец». Вы знаете, такой огромный энтузиазм, такое огромное желание найти, но мотивация неверная. Этот энтузиазм вызван не желанием спасения своей души, не желанием быть возле ног Иисуса, не желанием следовать за Ним, а желанием просто наесться, еще поесть. И Христос их разоблачает. Он говорит: вы неправильно мотивируете. Старайтесь не об этой только пище. То есть это не самое важное. Самое важное — спасти свою душу. Я просто хочу сказать, что такое заблуждение, оно бытует и сегодня во многих церквях. Знаете, я много людей встречал, которые ходят в церковь исключительно, там, знаете, чтобы что-то им не Христос нужен. Им не лицо Божие нужно, а Христово благословение, Его какие-то даяния. Им не христиане нужны, а вот как-то там что-то взять, там какие-то материальные блага. Некоторые ходят в церковь, чтобы жениться потом, когда перестают ходить. А что ты ходил? Ну, я вот хотел невесту выбрать себе. Братья и сестры, я не против, чтобы невесту выбрать себе христиан. Это хорошее дело. Но если мотивация только такая, чтобы было выгодно мне, она неправильна. Не об этом думайте, не о пище тленной. Да, Господь дает иногда, распоряжается, и мы помогаем, но если в основе этого лежит желание только обогащаться, только иметь свою выгоду, это очень плохо. Я вот так тоже, знаете, встречал таких людей, вот, когда говоришь, такие вялые в духовной сфере, безразличные, в вопросах вечности, вдруг, знаете, такой проявляет энтузиазм, когда это связано с какими-то материальными благами, материальными ценностями. Вот. Я хочу просто такой итог. Вот. Быть безбожником очень плохо. Вообще это очень плохо. Но еще хуже быть человеком, находящимся в миллиметре от спасения, не воспользоваться им. Представляете себе, быть безбожником, быть где-то среди язычников, вырасти в отеческой семье, которая никогда о Боге не слышала, это плохо. Это очень плохо. Но быть среди людей, которые говорят о Боге, слышать проповеди Божьи, когда Дух Святой касается, и оставить Бога, променяв на какие-то материальные блага, это вообще печально. Вот здесь пели песню, да? Что ты скажешь Иисусу? То есть Христос скажет: я привел тебя в собрание людей, я питал тебя Божьим Словом, и ты отвернулся, потому что тебе захотелось какого-то материального блага. То есть это очень печальная история. Христос это разоблачает. Вы знаете, апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфской церкви, которые тоже имели очень смутные представления о жизни с Богом, по ту сторону жизни и смерти, он им говорит так, да? Первое послание Коринфянам, 15 глава. А если мы только в этой жизни надеемся на Христа, знаете, что там дальше, да? То мы несчастнее всех человеков. То есть мы только здесь хотим что-то ухватить, что-то забрать, что-то построить, и в дальнейшем нас не интересует. Да зачем такое христианство? Оно делает нас несчастными, друзья мои. Поэтому Слово Божие очень ясно говорит нам о том, что Христос, сам Христос, Его спасение — это огромное благо. Все остальное может быть, а может не быть. Да, слава Богу, если есть возможность церкви помочь. Да, слава Богу, если есть возможность церкви жениться или выйти замуж за веру в человека, это хорошо и правильно. Но если центром нашей мотивации являются земные дела, это неверно. Мотивация неправильная. Он говорит, старайтесь. То есть прилагать усилия к тому, чтобы думать не только о вещах, связанных с материальным миром. Думайте о небесном. Иисус Христос сказал это очень, суммировав все это, можно сказать словами Христа. Да, ищите же прежде Царство Небесное и правды Его. И это приложится вам. Второе разоблачение, которое сделал Иисус Христос, оно связано с религиозными делами, которые думали, что они каким-то образом могут повлиять на спасение. Давайте мы прочтем тоже этот текст. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. То есть это надо понимать так, что они думают, что Христос сейчас начнет перечислять им список еще каких-то дел, которые необходимы для спасения. Они говорят, ну мы постимся там, десятину платим, храм ходим, жертвы. Что еще? Что еще нам сделать, чтобы вот как-то угодить тебе, да? Многие люди сегодня так тоже верят, друзья мои, знаете, разговаривая с ними, призывая их ко Христу, они говорят, да я ничего, я понимаю, что я грешен, но я вот кровь пошел сдал бесплатно, и я верю, что Бог, Он как-то посмотрит и не увидит во мне такого сильно злого, да, знаете, кровь сдавать это очень хорошо, если мы это делаем там с целью там помочь людям, и это здорово, это нормально, но это к спасению никакого отношения не имеет, друзья мои. Если мы вскопали огород бабушки какой-то, это тоже хорошо. Слава Богу, это не спасает, друзья. Если мы не смотрим телевизор, не засоряем свой разум какими-то вещами, которые отравляют сегодня очень много с телевидения, это тоже полезно, но это не спасает. Какие дела творит? Здесь Христос разоблачает их очень ясно. Знаете, Он как говорит? Он говорит следующее. Иисус сказал им в ответ. Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. То есть, Он говорит им о том, что для спасения необходима вера. Вера в Мессию, вера в то, что это тот, которого Бог послал для спасения рода человеческого. Друзья, если мы рассмотрим, да, вообще, то Библия очень ясно, очень много об этом говорит. Несколько мест я просто прочитаю. Во-первых, Ефесянам 2:8, да, написано очень ясно. «Ибо благодатью вы спасены». Через веру, сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. 20 лет ты провел в церкви, ты веру, сын верующих родителей, ты безбожник, ты бывший алкоголик или наркоман, или ты имеешь академический диплом, абсолютно без разницы. Это дар Божий, то есть спасение дается даром по Божьей благодати, через веру. Второе место, это послание к Римлянам, 9 глава. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но... От Бога милующего. Друзья мои, Бог захотел, Он проявил к нам благодать, Он нас милует. И Галатам, тоже сказано очень интересно, 5.4. Вы, оправдываясь себе законом, остались без Христа, отпали от благодати. Поэтому, друзья мои, как только мы начинаем прибавлять к благодати Евангелия, благодати Иисуса Христа что-то еще, благодать плюс соблюдение субботы, благодать плюс... Там что-то еще, какой-то статус. Плюс там языки, плюс дары, плюс еще что-то. Мы погибшие грешники. То есть мы устраняем тогда благодать. Так Слово Божие говорит нам. В каком соотношении должны идти добрые дела, братья и сестры? Добрые дела являются печатью, подтверждением, что мы спасены. То есть, когда мы спасены, Бог меняет нам мировоззрение. Мы не можем жить в грехе. И это не следствие того, что мы делали добрые дела, и потом Бог... подарил нам спасение. Следствие того, что мы уже спасены и жить по-другому не можем. Мы его творение созданы на то, чтобы творить добрые дела. Поэтому, как только в нашем сознании строится вот эта неправильная концепция, что мы спасаемся благодаря тому, что посещаем вот эту правильную баптистскую церковь, слушаем проповедь вот этого пастора, который никогда плохого не скажет, а не неправильного. Это обман. Мы спасаемся только потому, что Иисус Христос умер на кресте Голгофы. Мы принимаем это верой. Все это правильно, да, необходимо найти правильную церковь, необходимо слышать хорошие проповеди, поклоняться Богу, но это вторично. Если мы прошли мимо Христа, то все остальное уже не важно, друзья мои. Все остальное вторично. Поэтому Слово Божие нам очень ясно об этом говорит. Вы знаете, эти люди, иудеи, они считали себе, что они спасены просто потому, что отец у них Авраам. И они думали, что он столько сделал для Бога. Ну что автоматически все потомки будут спасены просто прицепом, знаете. Такой бонус заработал Авраам для своих потомков, что ничего не надо делать. А уж если они что-то делали еще, то это огромная привилегия, да, еще плюс делать, знаете, они там, плюс еще добрые дела. Они так в своем мировоззрении иудейском, у них была такая картина. Значит, есть люди плохие, средние и хорошие. И вот если средние люди будут делать хорошие дела, они перейдут в разряд хороших и поэтому спасутся. Помните, да, там, что они там делали? Мыли руки 7 раз, там, чашу, чтоб надо помыть отсюда, оттуда, там, 2 раза, там, в субботу огня не готовь. Поэтому там они, знаете, придумали таким образом, что дневной путь в субботу пройти надо было всего 1 стадию. А если по воде, можно 2. Они на ишака привязывали мехи с водой, ехали 2 стадии, думая, что, ну, они же закон же не нарушают, правда? Такие всякие хитро продуманные вещи, друзья. Вы знаете, а похоже сегодня, есть ли сегодня такие заблуждения? Есть, друзья, в христианство в 4 веке вошла ересь, которая называется пелагианство. Пелагий утверждал, что спасение недостаточно по благодати. Необходимо добрые дела, как акт спасения. Я абсолютно не отвергаю того, что нам нужно делать добрые дела, друзья мои. Но если мы на них уповаем, если мы строим на них свое упование, то это погибель. Благодать плюс дела – это смертельный напиток, который приведет к погибели. То есть, когда мы говорим о спасении, мы только можем уповать на то, что сделал Христос. Не больше. Да, все наши добрые дела, которые мы делаем, это акт или факт того, что мы уже спасены. Но ни в коей мере не является тем, что как бы каким-то образом продвигает нас к спасению. Христос разоблачил это заблуждение. Сегодня, братья и сестры, многие люди идут по этому же пути. Обращаясь к простому человеку, говоришь, ну вот как ты думаешь, где ты будешь, в раю или в аду? В раю. Почему? Ну я не плохой человек, я ничего плохого не сделал. Бог видит, что я добрый, Бог видит, что я нормально себя веду и так дальше. Есть вот люди, они там развелись с семьями, живут, пьянствуют, а я нет, я хороший. Это древняя ересь, которую сатана обманул человека еще на заре человеческого бытия. Третье заблуждение, давайте мы с вами рассмотрим. Это разоблачение жажды знамений. Вот здесь так очень интересно сказано. Давайте прочтем стих 30-31. Но это сказали им, какое же дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе. Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. То есть, вы представляете, как это проявилось, да? Они уничижают Христа, и они говорят, вот покажи нам знамение. Мне вообще удивительно всегда, когда люди претендуют на то, чтобы показали знамение. Помните, даже из Христа, друзья, если рассмотреть ее так, даже бегло, вот в этих коротких Евангелиях, да, мы видим, что это жизнь, сплошные знамения, сплошные чудеса. Ну, очень трудно не заметить, на каждой странице читаешь изгнание бесов, исцеление больных людей, там остановка сил природы, там море утихло, да, там какие-то еще вещи, да, покажи знамение, покажи чудо. Когда человек не хочет верить, он думает, что если какое-то знамение ему дать, то он уверует. Это обман, друзья. Если человек не хочет верить, если он не хочет идти под струю Божьей благодати, что угодно делать, он не уверен знамениями. Вы помните, когда Христа уже распяли, когда уже итог его жизни подошел к концу, когда он был распятым на кресте, они говорили, вот сойди с креста, тогда мы уверуем. Я уверен, братья и сестры, что если бы он сделал бы так, они бы не уверовали все равно. Итак, по меньшей мере, они выдвигают как бы в уничтожение Христа 2 таких постулата. Первое, вот они говорят, Моисей кормил народ манной 40 лет, да? А ты вот здесь раз покормил нас, поэтому, конечно, Моисей, он выше, так они представляли себе. Поэтому еще дополнительно давай нам знамение. Потом они говорят, ну Моисей вот предлагал ману с неба, да, хлеб с небес сошел. А ты что тут, ты взял земные продукты, просто их умножил. Поэтому они так считали, что ну, заслуги Моисея гораздо выше, чем то, что сделал Христос. Братья и сестры, Христос разоблачает такого рода заявления. Давайте мы рассмотрим. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. То есть он очень ясно сказал, что отцы в пустыне, которые ели манну, которые 40 лет были питаемы, конечный итог их жизни какой был, помните, да? Гробы там, они там полегли все в пустыне, они там остались, никто не вошел в землю обетованную. Когда Моисей пишет свой 89-й псалом, он говорит, да, рука твоя гнева была над нами. И я просто представляю Моисея, который после каждого становища оставляет кладбище. Новое кладбище, и новое кладбище, и новое кладбище. Тучи мертвых. Так Бог гневался, друзья. Христос же говорит, я такой хлеб, который не только даст жизнь здесь, на земле, Но эта жизнь перейдет в жизнь вечную. То есть то, что сделал Христос, намного важнее и намного ценнее того, что делали тогда, делал Моисей и другие пророки. Вот он разоблачает здесь, друзья. Вот это разоблачение мы должны с вами понимать. Мы сегодня живем тоже в мире, когда люди вот жаждут, знаете, вот покажи знамение, вот призываешь, а вот какое ты знамение дашь? И когда им перечисляешь знамение, которое Бог совершает в нашей жизни, да, они говорят, ну это нет, это стечение обстоятельств, какое знамение? Это нет, это не чудо, да. Я встречал людей, которые, знаете, очевидно Бог останавливает, очевидно. И они говорят, нет, это совпадение. Я рассказывал пример, еще приведу, кто, может быть, не слышал. В одной семье два брата, один уверовал, а другой злостно употреблял алкоголем. Они были вынуждены с Табиржана убежать и жили в Ставрополе. Засели куда-то там, какое-то общежитие, и там они жили. И этот старший брат очень сильно выпивал. А младший уверовал и говорил ему, что Христос может дать ему спасение. И в один случай вышло так, что этот брат выпил, и на балконе пятого этажа вышел, там свесился, курил, что он там делал, не знаю. И вывалился, представляете себе, с этого балкона вниз. И летел, и зацепился ногами за силовой провод между первым и вторым этажом был. И упал на землю, пришел ахтер, говорит, я упал с пятого этажа. Ты что, дурной что ли, как ты упал с пятого этажа, разбился бы насмерть. Нет, я упал. И когда он пришел к брату, говорит, да Бог помиловал тебе, смотри. Нет, ты что, это случайно вышло. Ну, какое еще чудо дать, не знаю я. Да, люди вот жаждут этих чудес. Я просто хочу обратить внимание на некоторые вещи, которые мы злоупотребляем тоже, ожидая чуда там, где не надо его ожидать. Вы знаете, первое, что, в чем заблуждается сегодня, мистифицируя или давая чудодейственное значение тому, чего на самом деле, это вечеря Господня. Да? В Русской Православной Церкви, в Католической Церкви существует такая идея или доктрина присуществления, когда говорят, что кровь после молитвы священника, священник совершает бескровную жертву, и кровь, вино превращается в кровь, а хлеб превращается в тело, которое потом вкушают участники этой трапезы. Так верят. К сожалению, так верят. Заблуждаются по этому поводу официальной церкви, католической и православной. Мы с вами верим, что это только символы, которые указывают на то, что Христос сделал. Мы смиряем свое сердце, понимая, что только ради того, что сделал Христос, нам даровано спасение. Само по себе принятие без веры, оно никакой пользы не имеет в самом себе. Только верой мы можем это постигать. Поэтому такие вот заблуждения. Один брат, пастор церкви, протестантской церкви, будучи пастором, провел вечерю Господню, и поздно вечером вспомнил, что вот там осталось вино, которое было недопито после вечери. Больше полкубка, церковь была большая. Вы знаете, он очень сполошился. И как же так же, кровь Христа, которая остается на ночь невыпитой. Поехал в церковь, открыл ночью, выпил это вино, сел на машину, тот остальные гаишники, вы представляете себе, в каком состоянии. Просто Бог показывает, зачем эта глупость вся. В одной церкви я читал, пролили там капли вина и сказали, это место святое, выпилили доску там. Откуда этот бред вообще? Я не знаю, почему в протестантском движении находятся какие-то люди, которые там мистицировать начинают то, что очень ясно и понятно. Да, мы должны трепетно относиться к этому. Но вино, друзья мои, остается вином. Написано, да, что Христос однажды принес себе жертву. Не приносится снова жертву Христа. Он однажды это сделал. И сила его крови, она имеет громадное воздействие на сегодняшний день. Поэтому не надо мистики там, где ее нету. Полно чудес и так, друзья мои. Вы знаете, кто знает Бога, я вот просто хочу сказать, я каждый день вижу маленькие чудеса от Бога, которые он сделал. Я вижу его дающую руку благоденствующую в моей жизни. А когда мы ищем сверх, знаете, это вот как алкоголик, да? Вот я спрашиваю, почему ты пьешь? Я хочу веселья. Братья и сестры, если не пить, нету веселья в жизни. Полно его. Но он так настроен, что ему надо вот это допинг постоянно, понимаете? Когда нету допинга, какое там веселье? Тогда грусть одна, да? Вот такая же система с теми, кто ищет знамений. Ну как веровать? Ну нету знамений. Какие тут? Ну что это? Что Бог дает жизнь? Да какое-то чудо. Что я дышать могу? Да что тут удивительно? Это удивительно, друзья мои. Рождение ребенка – удивительное чудо. Наша жизнь – это удивительное чудо. Небо безоблачное – это чудо Божие, это Божья милость. Я еще хочу об одном заблуждении сказать, которое связано с Библией. Да? Знаете, что такое Библия? Да? Библия – это Божье Слово, которое мы призваны изучать, которое мы призваны проповедовать, которое мы призваны обращать в свое сердце. Но знаете, как некоторые видят Библию? Это некий талисман, некая таинственная книга. Я читал за одного проповедника или слышал. Знаете, как он проповедовал? Он рано утром в воскресенье просыпался и молитвенно закатывал глаза к небу, открывал, тыкал пальцем. Вот на это буду сегодня проповедовать. Ну, я не знаю, какая там была проповедь сильная. Но однажды такая вышла с ним история, да? одно из воскресенье он открыл Библию, ткнул пальцем, и там было написано. И он пошел и удавился. Он смутился сердцем, закрыл снова, да? И открыл Библию, опять ткнул, и написано, что делаешь, делай скорее. И он отставил эту практику. Братья и сестры, не надо делать из Библии талисман, друзья мои. Написано, переведено у нас в 93-м году, или там в 804-м каком-то. Это Слово Божие, которое мы применяем, которое мы должны читать и не видеть мистики там, где ее нет вообще, там, где Бог не заложил. Любая вот такая жажда чудес неправильная, жажда знамений, она никогда не принесет пользу. Мы верим в объект. Понимаете, мы протестанты как верим? Мы верим, что есть объект, то есть есть Христос. Это объективная истина. И верой прилагаем свое сердце. И наша вера дает нам правильные чувства. Вот и все. А когда мы начинаем мистицировать чрезмерно, это придет к каким-то проблемам, знаете, это очень близко к суеверию. Ну, представляете, да? За одного брата читал, там он вышел, и там надо идти, не надо, там увидел какие-то цифры Д там на номере машины, который проезжал. Да, значит, Бог говорит, да, и пошел. Ну, я не знаю, всякие-всякие вещи, которые, к сожалению, имеют место быть в среде христиан. Это не надо делать, братья и сестры. Нам явлено чудо. Бог даровал нам спасение. Итак, мы видим, что Христос разоблачил такого рода заблуждение. Он явил самое большое чудо. Мы скоро будем отмечать это чудо, когда Бог явился во плоти. Это великого благочестия тайна. Это тайна рождения Божьего Сына на землю. Еще одно разоблачение, четвертое, разоблачение упрямого неверия. Вот, очень интересно, да, он очень ясно, здесь как бы не надо думать, что он как-то завуалировал. Он очень открыто сказал, что я этот хлеб, я пришел, я тот Мессия, которого ждал народ израильский долгие годы. И вот что мы видим, такой упрямый неверие. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Знаете, то есть он говорит там о небесных вещах, они опять на плоскость мирского, на плоскость земного, о, хлеб, давай такой хлеб, каждый день давай, да? То есть, что это такое вообще, с чем это связано? Это связано с тем, что они не хотели верить, друзья мои. Они не хотели признать Христа Мессией. Это проблема этих людей. Поэтому мы с вами должны понимать, что невозможно доказать, вот брат уже Николай говорил, наверное, невозможно какими-то там способами, какими-то аргументами привести человека к Богу, если он не будет Божьей благодатью спасен. Поэтому мы можем разоблачать неверие, но мы не можем дать людям спасение. Вот если Христос разоблачает это неверие упрямое, да, вот он, как говорит им. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий мне не будет жаждать вот никогда. Но я сказал вам, что и вы видели меня, и не веруете. То есть они не верили во Христа, и это причина была их упрямое неверие, нежелание верить. Как многие люди сегодня, не желают просто, у них нет желания, их сердце ожесточено. Поэтому в заключение давайте несколько уроков извлечем. Первый урок. Во-первых, мы не должны повторять религиозных заблуждений иудеев. Есть такая ошибка сегодня в наших церквях, что мы можем пойти по некоторым заблуждениям? Есть, да, к сожалению, мы не застрахованы, что можем повторить некоторые религиозные ошибки тех времен. Вот, религиозное стремление и энтузиазм ради личной выгоды, надежда на свои собственные дела в плане спасения, жажда знамений, то есть поиск постоянно каких-то новых и новых таких инъекций, каких-то вот там что-то произошло. Книжки такого рода, знаете, некоторые читают, там всякую где-то он нашел, там ее штудирует, она там очень неполезная. Упрямое нежелание видеть очевидные Божьи дела в нашей жизни. Значит, урок второй. Урок наше, связан с нашим благовестием. То есть, когда мы благовествуем, мы должны помнить, что часто наше благовестие будет упираться в такого рода заблуждение. Сталкивались, да, с этим? Когда говорят, да что ты там нам рассказываешь? Мы-то уж знаем, мы же принадлежим к такой церкви. Самое правильное. Поэтому нам не надо ничего делать. Я не такой грешный, я святой, я плохо себя не веду, есть люди хуже и так дальше. И третье, это необходимо помогать людям освобождаться от разного рода заблуждений. То есть с любовью, тактично, показывая истину, показывая пример своей жизни, апеллируя к Божьему Слову, помогать людям, вот, чтобы они снимали пелены своих глаз. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, на примерах нашего Спасителя, который чудесным образом просто развеял эти заблуждения, давал нам пример, как мы должны жить. Мы с вами должны освободиться от своих собственных заблуждений, если они у нас есть. и стараться помогать в этом другим. Аминь. Помолимся, братья.